Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Здесь Константин Мацан.
Добрый вечер.
Алексей Пичугин, я. И в гостях сегодня у нас, вместе с нами «Светлый вечер», проводит Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, преподаватель Коломенской духовной семинарии. Говорим о современном искусстве.
Мы начали говорить в прошлой части программы о том, что даже в таких, казалось бы, традиционных и вечных формах искусства, как иконопись, сегодня появляются новые технологии, я так понимаю, именно работа с краской, условно говоря, работа с изображением. Да? И это, в принципе, сегодня для нашего времени большая дискуссия, насколько технологии, новые формы влияют на суть. Вот как вы этот процесс оцениваете в рамках иконописи?
Ну, вы знаете, это, с одной стороны, нормальный процесс, потому что в технологию вносились изменения на протяжении веков. Вот мы говорили об энкаустике, да, со временем энкаустика сменилась, это восковые краски, да, то, что еще античные рецепты были, сменилась, там, скажем, темперой, да, потому что поменялось представление, да, вот энкаустика, она дает такое корпусное письмо, такое более плотное, там, такое, в античности это вообще стремились к такому иллюзионизму, такому реализму, сверхреализму, да, вот, а когда уже в Византии стали писать более плоскостно, да, более так прозрачно, показывая не плоть, а дух, то эти технологии сменились. Да? Вот. И потом когда-то масло пришло на смену, да, вот в 19-м, там, скажем, в 18-19 веке, на смену темпере. Хотя, мне кажется, масляные иконы не очень хорошо, потому что это такая живописная техника, она возвращает нас опять к плоскости, но не такой антично одухотворённой, да, а такой, то, что возрождение началось.
Больше на картину становится похоже.
Да, когда икона становится картиной.
Кстати, раз уж мы заговорили о Суздале, огромное количество суздальских храмов и окрестных именно в этой технике расписаны были в 18-м конце веке.
Да, потом снова вернулись вроде бы в начале 20 века, когда икона реставрационно была открыта, да, и снова увидели эту красоту древней иконы, которая была черной доски, помните?
У
Слоухина черные доски. Вот. И когда реставраторы научились эту олифу снимать, снова увидели эту красоту, вернулись к традиционной технике. Сегодня опять идет такой технологический взрыв, что ли, я бы сказала, да, потому что, например, расписать храм фреской, да, сама фреска делается очень быстро. Но чтобы подготовить фреску, нужно, например, несколько лет замачивать известь, да, выдерживать известь. Вот. Никто это себе не может позволить там 5 лет.
Вот. Хотя, казалось бы, а почему?
Вот почему-то не может, да.
Храмов
вот.
Много строят.
Храмов
новых.
Много,
ну,
надо
пускай
быстро.
Работа кипит. Пускай 5 лет ждут.
Понимаете, вот современный человек, он настроен на сиюминутность. Вот скорее, сегодня.
Это черта времени, да, такая
да.
у нас.
Огурцы же не солятся за 5 минут.
Да, и дети не рождаются.
Дети не рождаются.
Да. Вот это тоже очень важный момент в технологии, потому что современные технологии, они этот процесс сокращают. Вот, естественный процесс, да. Например, силикатные краски, да, сегодня заменяют фреску, потому что они внешне похожи, вот, а писать легче. То есть это нормальный процесс. Другое дело, что установится, да. Традиция ведь, она такая вещь очень интересная. Что-то в нее приходит, что-то остается, а что-то отбрасывается. Вот, и поэтому мы в живом, внутри живого процесса и не можем сказать, вот это
вот
уйдет, а это останется.
На самом деле, вот коньяк и вино мы ждать готовы, простите уже такое сравнение, а фрески в храме нет. Вот давайте прямо сейчас, чтобы было вот уже через год, можно было показать.
Ну, может быть, есть те, кто и готов ждать. Я когда спрашивал, я вот о чем подумал. Недавно в книге такого искусствоведа Паулы Волковой я прочитал для себя, опять-таки, удивительную вещь про знаменитую икону Троицы Андрея Рублева, что голубой цвет, который на ней есть, который, как я прочитал в этой книге, стал таким новым, таким неким прорывом в иконописи и передал цвет неба, цвет божественности так, когда этого не передавали. Возникновение этого цвета стало возможно, потому что появилась именно новая техника красок. То есть старые краски не могли такого цвета дать, а новые технологии смогли этот цвет дать в то время. И благодаря этому поменялось содержание. То есть художник нашел такой цвет, который по-новому сказал о богословии иконы, о его смысле. А вот что-то похожее сегодня возможно, как вам кажется?
Ну, я думаю, возможно, конечно, потому что действительно новые технологии дают какую-то новую возможность. Хотя сама техника иконописи, она, и у нее тоже очень большие возможности, потому что вот эти минеральные краски, да, если вот абсолютно соблюдать технологию, да, растертые вручную, да, которые дают вот эту вот прозрачность и такую мерцание, там на самом деле все возможности еще не исчерпаны всего этого.
Я могу ошибаться, но, по-моему, цветовая палитра первоначальная Рублевской Троицы неизвестна, ее восстановить нельзя.
Ну, с Рублевской Троицей сложно, потому что действительно в процессе реставрации там много утрачено, хотя сами цвета, я думаю, они остались, потому что, опять же, минеральные краски, они же застывают, вот соединенные с яйцом и олифой, они застывают вот как такой камень. Вот. Поэтому, конечно, что-то стерто, но что-то и осталось.
А можете привести примеры храмов, где, на ваш взгляд, представлена наиболее полная и интересная современная иконопись?
Ну вот и я фресками, уже упоминала Андреевский монастырь, вот надвратный храм в вашем Андреевском монастыре, расписанный Ириной Зарон, и иконостас там резал, и, собственно, весь дизайн делал, и там и крест есть, и прекрасные такие резные вещи, ее муж Сергей Антонов. Вот я считаю, что это небольшая жемчужина, но это вот великолепный образец современного храмового искусства.
А работа отца Зенона в Москве есть?
Да, работа отца Зенона в Москве почти нет. Есть иконостас в церкви Козьмы Дамиана на Моросейке. Есть отдельные иконы в отдельных храмах. Но его можно посмотреть, например, пригород...
В Питере.
Вот,
Князь Владимирский собор, по-моему.
Нет, не Князь Владимирский, это Фёдоровская икона Божьей Матери.
Где он, собственно, и служит, по-моему, да?
Ну, сейчас он переехал, но он там несколько лет вот пока расписывал, он там же и служил. Или, например, пригород Сергиева Посада, это поселок Семхоз, сейчас он уже вошел в черту города. Там мемориальный комплекс, где убили отца Александра.
Армении,
да.
Убийство.
Вот он там сделал прекрасный иконостас и сейчас расписывает часовню.
Я однажды как журналист брал интервью у иконописца и спрашивал, а вас каноны не стесняют? Вот все же решено, по сути, уже веками за вас. Он говорит, нет, наоборот, они делают меня свободнее, потому что есть какие-то базовые вещи, о которых уже можно не думать. Вот так оно должно быть, а дальше открывается громадное поле, полет фантазии и так далее. У вас случались разговоры вот с современными иконописцами, с которыми вы, как я вижу, со многими поддерживаете отношения, именно вот об этой проблеме, о проблеме свободы, несвободы внутри канона?
Ну, конечно, во-первых, я тоже интервьюировала некоторых и писала о многих. Конечно, большинство из них так и понимают. Канон не как рамки, да, а как некий стержень, который помогает вот как бы, да, выстроить всю эту структуру. И действительно, когда, например, там, не знаю, светский художник, он думает там, о сюжете, о композиции, там еще, это тоже думает, конечно, но здесь уже многое решено. Тут скорее человек занимается уже нюансами. Понятно, что там иконография Рождества, она уже там веками отработана. Но зато, когда видишь разные иконы, ты видишь, как человек работает на этих нюансах.
Ну, это вы видите. Я вот, например, наверное, не увижу, если просто в храме посмотрю на икону.
Вы знаете, это так кажется. Икона ведь удивительная вещь. Это я на детях много раз, когда в детской воскресной школе преподавала, я на детях много раз убеждалась. Вот чуть-чуть расскажешь им об языке иконы, и они начинают ее читать. Это же как текст. И сразу начинаешь видеть эти нюансы. Когда просто смотришь, кажется, что все иконы вроде одинаковые. А чуть-чуть ты входишь в этот язык, и сразу она сама начинает говорить, потому что она на это настроена. Икона ведь это проповедь в красках, да, это, как говорили, живописное Евангелие.
А вот как вы это объясните? Мы часто в своих интервью, вообще в разговоре о церковной среде употребляем это выражение. Икона – это Евангелие в красках, богословие в краске, проповедь в краске. Но для человека стороннего это может показаться, ну, какой-то красивой фигурой речи. Как это работает на практике?
Ну, понимаете, любой текст – это язык, да, и для современного человека, даже православного, это пока иностранный язык. Ему больше понятны такие живописные образы, где, собственно говоря, все однозначно и апеллируется к каким-то чувствам, да. Здесь текст многозначный, многоплановый, вот. И просто этот язык, надо с ним познакомиться. Но однажды, как-то усвоив его азы, я говорю, что икона сама себя открывает.
Есть еще такое выражение, что вот категория «нравится», «не нравится» к искусству неприменимы. Искусство – это вопрос подготовленности, да? Это вот...
Ну, и так, и не так. Почему? Нет. Ну, конечно, искусство апеллирует не только к голове, да, там, но и к сердцу, да, и к чувствам. Поэтому они тоже должны отзываться. Конечно, подготовленность обязательно. Это во всем. Все, что касается... Ведь мы даже еду не можем воспринять какую-то, если мы к чему-то не подготовлены. Понимаете? Вот, даже кухня требует какой-то подготовки, а уж тем более такая вещь, как искусство.
Я просто хотел, на самом деле, немного отойти от православного искусства как такового, а спросить вот о чем. А у нас вообще в стране сформировано некое культурное пространство?
Оно очень рваное. Оно очень дискретное.
Оно разбито на какие-то конкретные маленькие тусовки, которые между собой не пересекаются и не желают, возможно, этого делать.
Вот что-то такое происходит, да. Потому что даже когда мы пытались собрать эту большую выставку вот «Дары», о которой я говорила, да, то мы натолкнулись как раз на это, что вот есть некоторые группки, сообщества, которые даже не знают друг о друга и не желают знать.
Даже внутри церкви есть такие.
Даже внутри церкви.
А это мировая традиция, тенденция, вернее, или...
Нет, мировая узкая тенденция как раз делает такой единый рынок, да, такой арт-рынок, но там немножко другие законы, потому что это рынок, да, там прежде всего определяет стоимостью. Поэтому, скажем, как известная искусствовед Катя Дёготь писала в свое время, что продать можно, простите, и дерьмо художника. То есть реально была такая инсталляция, которая задорого была продана. Поэтому, конечно, скажем, для христианина рынок такой мировой – это большой вопрос. Но, конечно, хотелось бы, чтобы пространство, скажем, такой страны с культурным таким потенциалом, как Россия, было более единым. Вот мы стараемся эти выставки... Вот мы сейчас будем делать, например, выставку в Александрове. То есть уже не только в Москве.
В музее?
В музее, в Александровой Слободе.
А, Слободы, потому что там вроде бы как еще очень интересный музей культурного пространства 101-й километр.
Ну, мы хотим с ними тоже. Да. Вот пока мы везем туда выставку двух интересных художников, такая Алла Понятовская и Сергей Некрасов. Вот. Вот попробуем сделать современные... Они оба христианские художники, но не иконописцы. Один работает в такой планшетной скульптуре, такой, ну, как силуэты скульптуры. Вот. А другая в таких живописных на иконную тему, но не иконах. Вот. И показать вот, например, чуть-чуть дальше, чем Москва, да, потому что Москва перенасыщена, хотя и в Москве тоже люди, одна галерея одним занимается, другая другим.
А вот в Александрове есть ли заказ на это? Насколько жителям маленького города Владимирской области это интересно?
Ну, во-первых, это большой туристический центр.
Я сейчас не хочу никого обидеть.
Там проходит очень много людей. В Александрову Слободу заводятся все паломники и все...
Даже я там был.
Да, все туристы. Вот, поэтому мы вот хотим как раз проверить. Вот, и как раз вот идея вот такого маленького сообщества Артаса, который вот делал выставку «Дары», и сейчас вот мы альманах «Дары» выпустили, сейчас второй альманах будем делать. Как раз идея вот объединить вот эти группы или, по крайней мере, сделать хотя бы информационно как-то более, так сказать, открытым это искусство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, преподаватель Коломенской духовной семинарии.
А вот я хотел спросить, может быть, одним из выходов такого культурного кризиса, ну, если можно назвать кризисом, какие-то передвижные выставки. Вот наши передвижники были, да? Потом был Прокудин-Горский, фотограф, которому император целый вагон выделил, на котором он мог ездить по разным частям империи и показывать крестьянам, скажем, на востоке страны то, что он снял на Западе, жизнь крестьян на Западе страны. Вот может быть такое вовлечение общее разных регионов в этот процесс через всякие передвижные выставки,
да,
проекты.
Только нет императора, который выделил нам этот вагон. Понимаете, первое издание вот этого альманаха «Дары», который вот после выставки мы его издали без всяких спонсоров. Вот просто краудфандингом и
Я небольшой... даже помню в интернете эту кампанию. Да,
да. Да, и небольшим акционом самих же художников.
Ну, ты вот вложился?
Я умолчу, чтобы нет, ничего лишнего не сказать. А раз уж мы заговорили о международном арт-рынке, Ирина Константиновна, вот есть такой афоризм, что существует два подхода к изучению русской культуры. Первый обычный – медведи, снег и водка. А второй продвинутый – иконы, Достоевский, медведи, снег и водка.
Да, сильно продвинулись.
Вот насколько могут быть на самом деле иконы как символы русской культуры интересны вообще за рубежом?
Они очень интересные. Я сама читала лекции в нескольких странах, и мои книги переводились про иконы на английский в Америке, на итальянский в Италии и в Польше. То есть это большой интерес. Другое дело, что туда попадает.
Еще вопрос, в чем этот интерес заключается? Это просто экзотика или, грубо говоря, скажу вот прям пафосно, западный человек тянется к православию?
Вы знаете, и то, и другое есть. Это такой большой диапазон интереса, где есть и экзотика, и есть действительно тяга вот к чему-то подлинному. Не всегда прямо к православию, но к чему-то подлинному. Человек даже пока не знает, к чему он тянется, но он видит, что в этом есть глубина. Особенно сегодня, когда современное искусство становится все более плоским. Вот однодневки такие. Вот. И икона, она дает какую-то... Вот, вот все-таки она есть тайна. Вот
на, этом помню, фоне, на этом фоне она альтернатива реальная.
Но она и альтернатива, и она на самом деле с Европой, ведь это общее, это не только русское, да, это общее прошлое. Потому что, пожалуйста, в Риме есть масса прекрасных икон там 5, 6, 7, 8 века. У них были иконы, но просто так сложилась история искусства, что они ушли от нее. И сейчас они к ней возвращаются, иногда мучительно.
Хорошо, а что попадает на Запад?
Ой, попадает на Запад всякое, понимаете, потому что вагоны-то выделяют не только Прокудино-Горскому, да, вагоны выделяют разным дельцам, и им скорее получить этот вагон, в котором можно что-то перевезти. Я видела разные выставки на Западе. Ну, во-первых, многие люди, там, русские, которые туда уехали, они там делают как свой бизнес, да, иконы, потому что они хорошо покупаются. Вот. Ну, русские мигранты, конечно, привезли туда интерес к иконе, и это был высокий интерес. Вот. Уже вот иммиграция там, третьей волны, это уже такой коммерческий, конечно, подход. Но есть и, например, хорошие иконописцы ездят туда и устраивают мастер-классы. Вот я знаю несколько человек и в Питере, и в московских
для иконописцев. Для западных иконописцев.
Да, да. Просто люди, вот домохозяйки хотят учиться и писать иконы.
Что их заставляет это делать? Вот мне непонятно.
Ну вот, с одной стороны, вроде экзотика, а с другой стороны, вот я говорю, что в иконе есть что-то такое, что современному человеку очень не хватает. Вот даже сама технология иконы, она ведь очень сосредоточена на том, что она связана с духовным деланием внутри самого человека. Да? Вот доску надо там приготовить и так далее. То есть это такие ступени, которые, по которым человек восходит к тому, что вот образ, да, и он перед этим образом потом молится.
Ну, наверняка, если речь идет о западных домохозяях, домохозяйках, наверное, для них какой-то мистический опыт, не первостепенен, им просто интересен вот этот какой-то новое приглашение к чему-то такому пока непознанному, что можно сделать своими руками. Можно, не знаю, там собачку из дерева вырезать, а можно икону написать.
Такое есть тоже,
вот
такое есть.
Если в процессе работы над этой иконой человек начнет над чем-то задумываться, тогда, наверное, это уже не бесполезно.
Ну да, я просто знаю несколько случаев, когда человек начинал вот с такого интереса, вот, а заканчивал тем, что он приходил в церковь, да, потому что масса людей на Западе, они вообще неверующие, просто люди, которым интересно то, другое,
пятое. Ну, интересно икону, например, написать.
Ну да. И потом вдруг они вот туда куда-то углублялись и находили для себя совершенно новый какой-то способ жизни и открывали веру.
Но есть и другая сторона, когда одна моя знакомая, находясь в неком жизненном кризисе, пришла к священнику и сказала, что вот я хочу... Она церковный человек уже много лет, хочу попробовать вот начать писать иконы, учиться, там, вот в эту сторону пойти. На нее священник посмотрел и ответил, ну... Какая иконопись? Иконопись – это образ жизни. Иди там, иди читай книжки. Вот тоже же такое, не каждому же, наверное, дано.
Ну, по большому счету, конечно, не каждому. И, конечно, все эти домохозяйки, которые там пишут иконы, да, и у нас есть такие иконописные мастерские, конечно, это по большому счету нельзя назвать вот иконой. Но это некий опыт все-таки постижения того, что...
Но это ценно как личное делание, да?
Да, как личное делание.
Ну, иным открывается тайна, и почить на них тишина, ну да.
Да. Вот. А так, конечно, если человек серьезно хочет заниматься, это действительно образ жизни, это действительно это служение. Ну, Стоглавый собор называл иконописцев церковнослужителями.
Спасибо. Я бы вот еще о чем хотел сегодня спросить. Мы начали сегодня с разговора о современном искусстве. Рядом с этим термином очень часто встречается другой термин, другое слово – провокация. Вот как вам кажется, вообще какое место провокация занимает в современном искусстве, что это такое? Для вас, как для искусствоведа.
Ну, конечно, это явление имеет место быть, и определенный слой современного искусства, а мы говорили, что оно очень многогранно, да, действительно живет этой провокацией. Ну, дело в том, что к этому прибегает... Собственно говоря, ведь икона тоже в какой-то мере провокация.
Вот, это интересно. Да. Я хотел, чтобы вы это произнесли.
Да, в какой-то мере провокация, потому что...
Устроил провокацию Константин Мацан.
Потому что икона дает нам опыт совершенно другого. Да? Если серьезно к ней относиться... Да?
Она провоцирует на что-то.
Мы же стоим перед Богом живым. Да? То есть понятно, что не в доске, в красках Бог, да? Но образ, поклоняющийся образу, поклоняется первообразу. Да? Вот. И стоящий перед образом стоит перед первообразом. И это тоже нужно помнить. Вот. Но вот к такой жесткой провокации, которая прибегает современное искусство, оно ведь для чего? Для того, чтобы привлечь зрителя. Очень давно, еще, может быть, в XIX веке, произошел вот этот разрыв между зрителем и творцом. Собственно говоря, все новые стили, они и рождались как провокация. Что делали импрессионисты, да? Мане взял и посадил голую женщину, да, среди, там, завтрак на траве, помните, да? Для чего? Для того, чтобы человек вздрогнул. И, потому что вот это, когда много искусства, да, когда много всего, да, человек идет от картины к картине. Знаете, вот я часто вожу людей в Третьяковскую галерею, да, и я вижу, как люди стоят и зевают. Вроде бы они туда пришли, но они уже через третий, там, четвертый зал, они начинают зевать, потому что это искусство много и так далее, и некому еще рассказать про него. И, конечно, тут требуется провокация, но она может быть разное. Можно прийти и разбить какой-нибудь там предмет искусства, да, а можно вдруг тебе такой образ дать, что ты, у тебя все переворачивается, и ты и все, и ты понял, что жить надо иначе.
Скажите, а есть ли место зрителю в современном искусстве? Вот так порой приходится, ну, так приглашают куда-то на открытие выставок, на различные мероприятия, связанные с современным искусством. Приходишь и понимаешь, что основные зрители, люди, которые сюда пришли, это те же самые художники, друзья художников.
Искусство для своих.
Журналисты, искусство для своих, да. И я так понимаю, что этот тренд, он сохраняется, он, вернее, характерен не только для России, но и для Запада тоже, потому что, ну, с кем-то общаешься, да, вот там кого-то читаешь, было открытие выставки, были те-то, и все это люди, которые, в общем, внутри корпорации находятся.
К сожалению, этот момент есть. Но это именно вот то, что я сказала, что люди живут такими маленькими сообществами, да, группками, там галерея вот только этим занимается, а вот это...
А есть ли место зрителю?
Есть, и даже должно быть, потому что искусство без зрителя не существует. Это хлопок одной ладонью, понимаете? Это искусство, оно и настроено на диалог, всегда на диалог.
Ну, а эта ситуация сегодняшняя, Или, грубо говоря, так было всегда, потому что почитаешь что-то про импрессионистов. Вот они рисовали, простите, писали картины, и друг друга хвалили, ругали, и там то же самое, не знаю, про поэтов Серебряного века. Вот они, значит, ходили друг другу на квартиры, читали стихи, восхищались друг другом, ругали друг друга.
Но был выход, они издавали сборники, которые продавались. В магазинах можно было купить. А вот где я могу познакомиться с современным искусством, ну, я не беру в расчет музей современного искусства. Я вот простой человек, который не следит, абсолютно не следит ни за какими тенденциями, не посещает сайты тематические. Я знаю, что есть Третьяковская галерея, есть Пушкинский музей, есть исторический музей. Все, больше я ничего не знаю. Вот где я могу с ним познакомиться? Откуда я могу узнать, что что-то есть?
Ну,
вот... Серебряный век я могу книжку купить. Там живу в начале 20 века. Пошел, купил книжку, увидел, почитал, понравилось или не понравилось. А вот здесь это большой вопрос.
Ну, тут я займусь саморекламой. Нужны искусствоведы, понимаете? Вот искусствоведы...
Так мы вас для этого и позвали.
Да. Потому
наконец-то.
Что, да, искусствоведы – это те люди, которые являются такими переводчиками, да, с языка там, художника, непростого порой, да, не только ведь иконы непонятны, непонятно, много чего непонятно. Сколько раз я объясняла «Квадрат Малевича», когда человек приходит и говорит, да что тут такого, да ничего. Когда после 15 минут рассказа человек говорит, да, да что ты, неужели это все в нем есть? Вот, понимаете? Поэтому искусствоведы очень нужны, как вот такие переводчики, как люди, которые, ну, просто переводят хотя бы сначала с языка, значит, художественного на язык обычный.
А пригласите человека. Наших слушателей в музеи.
С удовольствием, с удовольствием. Во всяком случае, в Москве так много музеев, вы назвали там три.
Да, назвал три специально.
А на самом деле, ведь музеев очень много. Тот же музей современного искусства. И там тоже есть люди, которые расскажут вам об этом. Есть совершенно потрясающий музей, там, скажем, если говорить об иконе, не только же Третьяковская галерея, да, но современный, например, музей очень хороший на Гончарной улице русской иконы. Ну, просто гениальный музей.
Это он имеет отношение к русскому зарубежью?
Нет.
Там же?
Нет.
Нет?
Они просто
рядом находятся,
рядом, да.
Но нет. Есть, в конце концов, музей древнерусского искусства.
Ну да, есть музей Андрея Рублева, конечно. Нет, в Москве это все просто. Здесь просто ленивый, только не знаю, вот тот, кто не хочет.
Так не знают же.
Ну, как не знают. Ну, давайте каждый день будем рассказывать им по одному музею.
Я бы еще так спросил, ведь для школьника какого-нибудь, я помню себя школьником, слово «музей» синоним слова «скука».
Это потому, что плохо рассказывали. Знаете, ведь все зависит от того, кто тебя знакомит, да, с явлением. И можно так рассказать, что человек просто влюбится.
А что вы рассказываете о черном квадрате?
О черном квадрате, ну, я рассказываю, что это антиикона, например.
Так.
Вот. И о том, что Малевич имел в виду под тем, что он поставил жирную точку в истории искусства. Потом, это же интересно, это же он писал под влиянием своего друга Матюшина, который написал знаменитую, так сказать, «Мистерию победы над солнцем». Да? Это же все очень интересно. Это, и вообще это же написано накануне вот этой страшной гибели. Это вот, знаете, это такой знак «стоп».
Накануне революции,
накануне,
вы имеете,
да, гибели культуры. Да, накануне революции. Это знак «стоп» для всех, что вот дальше ехать некуда, дальше бездна. Понимаете? То есть на самом деле он в него вложил столько смыслов, что просто можно... Вот японцы понимают это, потому что они привыкли к минимальным вот этим иероглифам. Японцы перед ним медитируют просто.
Как попасть на экскурсию, которую ведете вы, Ирина Константиновна?
Ну, договариваться надо.
Ну, нет, а практический вопрос. Вот давайте нашим слушателям скажем, как, где, вот если человек программу послушал и заинтересовался.
Слушайте, нас больше 100 тысяч в Москве слушают.
Да, я боюсь, что
бедная
я
Ирина
не справлюсь с этим. Ну, давайте так. Может быть, когда-нибудь вы меня пригласите, я расскажу вам конкретно о черном квадрате или еще
давайте
о каком-то
так
явлении.
И поступим, потому что это, мне кажется, очень интересно. Вот про черный квадрат сделать программу. Сколько уже было сделано программ о черном квадрате, а мы сделаем еще одну. Давайте на том и порешим и закончим наш сегодняшний эфир. Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея Первозванного и преподаватель Коломенской семинарии, провела вместе с нами этот светлый вечер. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Здесь также в этой студии для вас работали мы, Константин Мацан.
Спасибо.
И я, Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».